«Дилетанты».
Добрый вечер, здравствуйте, программа «Дилетанты». Напоминаю, что это совместный проект журнала «Дилетант», радиостанция «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь». И моя соведущая Карина Орлова, приветствую.
Здравствуйте.
Как раз и представляет партнеров с телеканала «Дождь». Меня зовут Виталий Дымарский. И сразу представлю нашего сегодняшнего гостя. Журналист, историк, или так, я бы сказал, даже через дефис, журналист, дефис, историк. Новая такая профессия, как мне кажется, есть такая, да, уже появилась. Журналист, который занимается историей. Николай Сванидзе.
Спасибо. Короче. Здравствуйте.
Здрасте. Как вы знаете, принцип нашей программы. Мы обычно отталкиваемся от какой-то статьи в свежем, относительно свежем номере, в последнем из вышедших номеров журнала. И таким образом определяем сегодняшнюю, определяем тему разговора, тему дискуссии. Сегодня мы так ее немножко поэтично назвали «Пастух и его стадо». Вот. Но мы будем говорить вообще о взаимоотношениях правителей со своим народом, с тем, кого мы называем то электорат, то народ, то еще чего-то. В общем, определений очень много. И как эти отношения меняются, собственно говоря, в зависимости, я бы даже сказал, от конъюнктуры социально-политической.
Ну, насчет, да? Поэтично это, я бы сказал, вы себе льстите.
Значит, да? Поэтично. Насчет по поводу пастуха и
да,
стада.
Я бы назвал его, традиционным.
Ну, традиционно, да. Хорошо. Ну, когда слово пастух, то уже как-то пастораль, понимаешь, так уже возникает.
Пастух и пастушка, да.
Пастух и пастушка, да.
Давайте про статью расскажем, от которой
отталкиваемся. Про статью.
Да, статья это... А что это? Это записки Федора Рожина, воспоминания Федора Рожина, красноармейца, попавшего в военный конвой, который сопровождал весной 18 года царскую семью из Тобольска в Тюмень. Первая часть этой статьи описывает то, как он, этот самый Федор Рожин, посещал дом Распутина, а вот вторая?
Да, извини, я тебя просто здесь на секунду перебью. Это тоже очень интересная часть, кстати говоря, этих воспоминаний. Он случайно оказался на постое в доме Распутина. И целую ночь там проговорил с его женой, которая ему, так сказать, высказала свое отношение к Распутину, который в это время, значит, гулял по Санкт-Петербургу.
Ну и далее он описывает, собственно, царя, как
царя,
он видел,
да,
царя.
Его взгляд на царя.
Царя, его семью. Очень интересное описание, кстати, идет довольно такое техническое. Во что одеты, в какие сапоги, в какой сюртук, там, да, брюки. И дальше есть немножечко описание того, как себя вел Николай II, да, вот как бы. И там есть такое некоторое, ну, не то что с пренебрежением, но с непониманием того, что он вел себя очень раскованно, довольно спокойно. То есть как-то не очень, да? Я правильно понимаю, что русский человек не понимает, когда вот кто-то, кто занимает очевидно высокий пост, должность, неважно, царь это, президент или вот глава райсовета, если он себя ведет как-то...
Нет, если вот видишь, его что удивляет, вот я прямо зачитаю. Меня до сих пор удивляет это вот Рожин
пишет.
Вот
его, да.
Почему это дурило Николай II, живя в Тобольске, в губернаторском доме под охраной черносотенца полковника Попова, преданного царю, не сбежал? Да Николай гулял свободно, если его и охраняли, то только потому, чтобы его кто-то не убил. В общем, короче говоря, скажи Николаю одно слово, его на руках бы уперли до границы Монголии или Китая. Это стиль как бы вот этого красноармейца. То есть он удивляется, с одной стороны, что Николай в таких условиях не сбежал, а заканчивает он это все. Ну и лежи в коптиках, искупай свою вину перед пролетариатом. Собаки и смерть собачья. Тут же переход у этого красноармейца. Коля, вы, Николай Карлович, я бы даже так начал. В связи с этим, может быть, такой вопрос. Вот как ты смотришь вот на это? Вот что происходит с людьми, которые там, за полгода до этого, наверное, там, за год до этого, наверное, в рот смотрели этому царю, да, как царь-батюшка, да, правитель, верховный правитель. А через какое-то время говорят: собаки, собачья смерть.
Ну, это старая песня. Мы как раз обсуждали только что, вот вспоминали дядьку цесаревича Алексея, матроса, который с ним возился с ребенком, с этим больным, Алексей Николаевич. вот, который тоже был убит вместе с отцом, со всей семьей, страшным образом. Напомню, что их расстреляли, добивали штыками, и мальчика, и царевин. Это, кстати, ответы и этому Рожину во многом на вопрос. В том числе, почему царь не сбежал. Царь-то был не один, царь-то был с семьей, царь был с женой, с детьми, с близкими людьми, слугами. Причем слуги это не дворня, слуги это для царя слуги. И как он мог со всем этим количеством людей, физически, в том числе и слабых, и девушки, больной мальчик, как он мог с ними со всеми сбежать? Если бы даже ему и пришло бы в голову сбежать, а я думаю, что ему это не пришло, потому что...
Я как раз хотел спросить, интересно, у него где-то гуляла вот такая мысль?
Не знаю, трудно залезть давно покойному, но он же был царь. И я думаю, сам вариант побега вот такого трусливого, тайного из собственной страны, где он отрекся от престола, я думаю, для него был невозможен. Я не идеализирую последнего русского императора, Царство Небесное, не идеализирую. Он последними месяцами и мученической кончиной своей и своей семьи он искупил те ошибки, преступлений я за ним не числю. А ошибок было много, которые он совершил, и он их все искупил, на мой взгляд, чисто по-человечески. Ведь фактически и причиной его канонизации стала, в общем, мученическая кончина. Не святость жизни, а мученичество кончины, как известно. Вот. Он был очень приватный человек, частный человек, неплохой человек, хороший семьянин, прекрасный муж, прекрасный отец, плохой государственный руководитель, наверное, слабый, не жестокий, слабый. Вот. Но, я думаю, сбежать он был не так воспитан. Вспомним, что русские цари получали военное образование. Они были все военные люди. Они были все, несомненно, как ни относись к их действиям, несомненно, патриоты своей страны. И они, конечно, были прежде всего урожденные цари. Не нувориши там какие-то, пришедшие там чудом или путем демократических процедур уважаемых, или государственных переворотов, чего угодно, к власти. А они от рождения знали, что им предстоит унаследовать престол. И они так воспитывались сбежать, прятаться в какой-то мышиной норе. Я думаю, в голову не приходило. Отвечая на вопрос, как так меняются люди, вот мы как раз вспоминали этого дядьку, который вылизывал цесаревича, действительно был преданным дядькой, нянькой, матрос, и любил его, любил ребенка, а чего же ребеночка не любить-то? И ребенок его любил, и потом, когда все совершилось, и когда государь-император отрекся от престола и стал никем, а был всем. И дядька вдруг резко изменился по отношению к ребенку. Он стал над ним издеваться. Это известно. Стал его поколачивать. Больного мальчика маленького.
После революции.
После революции. Как это объяснить? Не знаю. Это конечно, синдром холопства. Это синдром холопства, потому что... Ну, известно же, скажем, что по истории нашей страны, в том числе и не только нашей, по мировой истории, скажем, восстание рабов никогда не возглавляет раб. Урожденный раб. Он не может возглавить восстание. Он не может желать свободы. У раба раб существует только в таком простом черно-белом двуединном пространстве. Либо я раб, либо я господин. Либо меня бьют и ставят либо на колени, я либо я бью и ставлю на колени. А возглавить...
С особым удовольствием бывшего господина.
С особым удовольствием бывшего господина, конечно. И поэтому вот это синдром холопства, это синдром страны, которая веками пребывала в состоянии крепостного рабства. И этого забывать нельзя. И то, что говорил Пушкин, конечно, про русский бунт бессмысленный и беспощадный, это накладывается одно на другое. Это прибавляет жестокости, это прибавляет бессмысленности. Вот они...
То есть это как следствие.
Это люди получили, вдруг почувствовали даже не силу, а безнаказанность. И они разгулялись во всю дурь своей холопской души. Я беру не весь народ, естественно. Я беру в данном случае очень многих, к сожалению, его представителей, потому что вот этот синдром холопства, синдром безнаказанности, безнаказанной жестокости, он был очень характерен и для революции русской или гражданской войны.
У меня еще вот с этим какой вопрос. Ну, вот этот синдром холопства, вот это отношение к господину, у меня такое впечатление. Нет, по-другому скажу. Вот буквально недавно, сегодня, у меня был разговор с одним историком, профессиональным историком, не дилетантом. Вот. И что-то мы об истории, и прозвучала такая фраза, там несколько человек сидели, о том, что говорит, эта история, говорит, она населена, вообще история, да, населена злодеями. И тогда вот он предположил, он говорит, а ему не кажется, что она населена злодеями, потому что каждая новая власть, получается так, что она населена злодеями, потому что каждая новая власть объявляет злодеями предыдущую. И все это остается как бы запечатленным, да, в веках, и получается, что один злодей сменяет другого, потому что следующая власть, предыдущая, объявляет злодеем. Да? То есть все злодеи до сегодняшнего властителя, правителя.
Одна заря сменит другую.
Да. До сегодняшний правитель гениальный, а все, которые до него, все злодеи.
Но это только в авторитарных и тоталитарных режимах, конечно. Уже последние столетия.
Ну, давай возьмем отечественную историю.
Отечественную историю. В отечественной истории это имеет место. Объявляют, правда, не всегда злодеями. Объявляют плохими или просто вообще забывают. Еще такой способ. Забыть. Потому что в нашей истории как раз, как выясняется, главные злодеи, они наиболее чтимые, памятные и уважаемые персонажи. Потому что, если мы возьмем там, я вот сейчас смотрю передачи по телевизору, там Иван Грозный, сейчас просто, ну, каких трудов стоило Ивану Васильевичу переступить через вот эту вот свою доброту, через совестливость и проявить жесткость для того, чтобы сохранить Россию, даже расширить ее рубежи.
Просто, скорее всего, это сейчас так подается, проведением неких аллюзий.
Конъюнктурно, да, но мы знаем, что на протяжении всего 20 века была именно такая конъюнктурная трактовка образа этого чудовищного совершенно человека, садиста, который помимо того, что был личным садистом и лично убивал людей в большом количестве, бессмысленно и беспощадно, он еще и в немалой степени способствовал тому, что Россия после его смерти вошла в смутное время. То есть, это человек, который очень мало сделал хорошего и очень много сделал плохого. Как было сказано о другом человеке, жившем через полтора века после него, о князь Кесаре Рамадановском, соратнике Петра, сказал один из вельмож российских того времени, великий нежелатель добра никому. Вот то, что было сказано о князь Кесаре Рамадановском, а к Ивану Васильевичу относится в еще большей степени. И нате, пожалуйста, великий государь, который расширил пределы России, который первый, что, естественно, плюс большой, вступил в войну с Западом. Вот ты понимаешь, звезда просто наша историческая. Поди ты. А такие люди, как, скажем, Екатерина II, большим историческим успехом не пользуются. Потому что баба. Потому что немка. Как будто там кто русский был.
Нет, я не согласился. По-моему, к Екатерине все-таки неплохое
отношение. Ничего. Отношения. Ну, великих не чистят. Не чистят. Хотя у нее даже титул был Екатерина.
Великая, да, конечно.
Вот. Но не чистят. Мало того, ей еще
шьют
благодаря ошибке группы Любе, которую они давно признали. Ей еще шьют отказ от Аляски.
Ну, да.
Вот. Что ж к ней вообще ни сном, ни духом. А Александр II? Александр II, царь-освободитель. Кому он нафиг нужен? Никто его не вспоминает. Иван Грозного, да. Петра Первого, да, который, как известно, прорубил в окно в Европу, которое сейчас успешно законопачивается, это поминают. А этих ребят нет.
Николай Карлович,
чем злее, тем лучше.
А как вот в русском человеке уживается, вот смотрите, вот слова, да, меня до сих пор удивляет, почему это дурило. Ну, это какое-то такое не злое, не грубое обращение, такое сочувственное, снисходительно-сочувственное.
Я бы даже сказал, как-то свысока.
Ну, как-то да. И при этом дальше собачья смерть.
Потому что он был конвоиром, а это было его арестантом.
Через три предложения.
Это власть вахтера.
Я не говорил бы, что это свойство русского человека. Я еще раз повторяю, это холопское свойство. Оно может свойственно быть. Я бы не придавал ему этнического, никакой этнической окраски. Это может быть северокорейский, если по-другому сложилась бы история, то и британский, и французский, и какой угодно. И было это, ну, в Британии нет, а во Франции было, и во время Великой Французской революции, которая была эталоном для наших революционеров в 1917 году, там творилось такое, что ни в сказке сказать, ни пером писать.
И, кстати говоря, все, так сказать, вся проигравшая сторона, все были дурилами.
Все были дурилами. Но в данном случае, судя по его продолжению фразы, что там, как там, как собаки, собачья смерть. Слово дурило здесь отнюдь не носит, не имеет никакого дружелюбного оттенка. Оно оскорбительное.
Да. А вот еще вопрос.
В данном контексте оно оскорбительно.
Да? Да. Ну, мне, честно говоря, так не кажется. Но вот еще вопрос. Все-таки про то, как он описывает, да, поведение. Ведет себя, я бы сказал, беззаботно, непринужденно, почти со всеми бойцами из конвоя разговаривает. Конечно, о пустяках, вроде, где служил, в войну, в какой части, откуда родом, какое село и так далее. Ну, тоже как-то достаточно...
Ну, это такие заметки фенолога, по-моему.
Ну, оно, да.
Ему же интересно, в каких сапогах ходит.
Ну, конечно, он первый раз в жизни увидел царя перед собой.
Он увидел царя, при этом он его презирает за то, что у человека были такие возможности, и вот он, дерьмо собачье, тут передо мной с конвоем беседует.
А я выше его.
И я его поэтому презираю, потому что он столько имел и все потерял, козел. Вот логика. Вот логика этого человека.
Хорошо, а если не брать условия, при которых они встретились, вот если бы это было на 10 лет раньше, то вот такое вот отношение без высокомерия, что ли, я не знаю, без авторитаризма, когда правитель ведет себя на равных, это воспринимается как плюс или воспринимается как минус?
Если государь милостивый и милосердный, и всевеликий, и всевластный...
Не даруют сверху вниз, это любят. А вот когда ведет себя на равных? Вот,
ну, может произвести очень сильное впечатление.
Хороший или плохой?
Ну, конечно. Потому что вы же знаете, что я вас могу одним пальцем уничтожить. Я с вами разговариваю.
С одной стороны, есть другая сторона.
И вы от этого балдеете.
Коля, тебе не кажется, что есть еще и другая сторона? Тот человек, с которым он разговаривает, он не может себе представить, насколько в наших условиях, что он может стоять на равных с правителем. Он сам себя опускает.
Там очень много примеров в истории, в мировой литературе. Вспомним любимый, который я всегда рекомендую студентам. Говорю, ребят, если у вас не хватает на Достоевского, читайте «Три мушкетера» Дюма отца. Там все сказано про мужскую дружбу, про отношение к женщине, про любовь к родине, про долг, про все. Так вот, в этой книжке любимой моей, одной из, несомненно, там, помните, эпизод, когда Бонасье, муж, соответственно, Констанции, да, попадает к кардиналу. И кардинал с ним просто и дружелюбно разговаривает. И потом он прибегает и говорит: великий человек назвал меня своим другом. Кардинал назвал меня своим другом. И он готов за него умереть.
То есть на равных не получается.
Нет, какой на равных? Кардинал приласкал его,
ну,
и тот уже готов на все. Но если бы кардинал потерял свою власть, то Бонасье бы стал его презирать за это.
И вот ведь интересное дело, я так предполагаю, что если в те годы, ну, сейчас возьмем хотя бы, опять же, этого красноармейца Николая II, если бы в те годы были бы социологические службы, типа сегодняшних, да, то, наверное, там рейтинг там, Николая II, скажем, скажем, ну, даже в годы войны.
Да не, да? Нет, нет, в летом 14-го года
да.
у него был фантастический рейтинг.
Да.
Высочайно.
Его не замеряли.
Была, была дикая совершенно волна патриотизма. Ну, он был чрезвычайно популярен.
Вот. Но что не помешало, да, тем же людям, которые...
Да, да год прошел, время... как сон пустой, и все, и совершенно все изменилось.
А вот и все равно, возвращаясь... Как, возможен вот такой президент, правитель, как Барак Обама, например, возможен в России? Примут его?
В каком смысле такой, как Барак Обама?
Вы такой имеете
в виду расовую
принадлежность? Нет, такой вот, такой свободный, такой, который может зайти там в какую-то закусочную, если там происходит без предупреждения.
Скажем, это стилистика или американских президентов.
Меркель, когда там вот футболист фотографируется вот так вот. Вот это возможно?
Ну,
или такое не поймут?
А Владимир Владимирович Путин тоже возможен сфотографироваться. Он вот только что, мы смотрели, была трансляция боевого самбо из Сочи. Он выходит на ринг, тоже с кем-то там, кому-то...
Не, он Владимир Владимирович, он как бы спускается с небес и озаряет всех своим присутствием, мне так кажется. Я не вижу никакого какого-то в нем демократичности какой-то в поведении.
Нет, почему? А когда вот он там...
вот эти поцелуи мальчика в живот.
Поцелуи мальчика в живот, он там ездит по стране.
У всех же свои проявления у каждого народа там... Нет, нет, здесь как раз по части внешних проявлений демократических, по-моему, проблем нет.
Это работает пиар-работа.
Абсолютно. Это пиар-работа, конечно. Тем более, если это у человека органично получается, то тогда замечательно. Мало того, я скажу, все диктаторы, они любят такие демократические внешние приемы. Сталин тоже девочек на ручки поднимал.
Ну вот именно что приемы.
Это само по себе.
Конечно, прием.
Но они фальшивые.
Ну и у Обамы и у Меркель
нет,
тоже.
Нет, у Обамы не фальшивые.
А да почему? Ну, откуда вы знаете?
Видно.
Вот здесь я не верю как раз. Здесь я думаю, что все одинаковые.
Почему вы думаете, что Обама... Вам приятно с незнакомыми людьми обниматься, целоваться? Думаю, что нет. Почему? А почему ему должно быть приятно?
Нет, если они мои поклонники и избиратели.
Извините, дорогие друзья, я сейчас хочу предложить нашей аудитории в течение выпуска новостей послушать его, во-первых, и во-вторых, подумать о том, приняли ли бы такого президента, к Обаму, а мы после этого выпуска продолжим нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу под названием «Дилетанты». Еще раз напоминаю, что это совместный проект журнала «Дилетант», телеканала «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы». Ведущие Карина Орлова, телеканал «Дождь».
Здравствуйте.
Виталий Дымарский, журнал «Дилетант». Николай Сванидзе, наш сегодняшний гость. Я не знаю, кого представляет Сванидзе.
Российская государственная телевизионная радиовещательная компания.
Вот.
Здравствуйте.
Да. И общественное мнение. Общественность, да? Ты что, член общественной палаты?
Нет, я уже не член общественной палаты, я член Совета по правам человека.
Ну, вот, значит, еще представляет правозащитное движение в нашей стране мощное. Говорим мы сегодня на тему взаимоотношений между правителями и его народом. Еще раз напоминаю, что мы отталкиваемся от статьи, которая опубликована в последнем июльском номере журнала «Дилетант». Последний, я имею в виду, по времени выхода. Надеюсь, что он не последний еще. У нас все впереди, еще большие планы.
Как сейчас модно говорить, крайний.
Крайний, да. Хотя это неграмотно. Люди обижаются в очередях, когда спрашивают, вы последний?
Я крайний.
Крайний,
конечно,
да.
Конечно.
Хотя это неграмотно. Так вот, и там вот один красноармеец, его уже нет живых, Федор Рожин, но он оставил мемуары свои, которые там екатеринбургские архивисты обнаружили.
Уже нет живых, это хорошо сказано.
Да.
По отношению к человеку, который был взрослым в 1917 году.
А он, кстати, не так давно умер. Да, он 1893 года рождения.
Да, он умер где-то уже, по-моему, в советское время. Вообще там довольно любопытная история этой рукописи, потому что он написал и пришел, поскольку он был уже пенсионером, в общем, что-то надо как-то решил подработать, подзаработать. И принес в обком партии Свердловской эту рукопись. И она, и там чуть ли не первый секретарь, кто-то там из секретарей обкома, и пришел, сказал, что это никуда не годится.
Характерно в Свердловске.
Да, да, да. Что это безграмотно.
Малохудожественный
по месту, по месту основных
событий. По месту, да. Что это безграмотно. И какое-то издательство отдали. Они сказали, что мы это, конечно, бред печатать не будем. Но это очень тоже интересный такой феномен. Да? Это действительно безграмотно. Это действительно, ну, в общем...
Он же не Антон Павлович Чехов, да, это мемуарист.
Но
это...
смотри, но сейчас это становится интересным историческим,
конечно,
документом.
Конечно, естественно. Да? Со всей своей безграмотностью.
Со всей безграмотностью. Да. Мы взяли просто два кусочка. Там это его встреча с женой Распутина и долгая его беседа.
Я, кстати, особой неграмотности здесь не наблюдаю.
Мало художественность.
Но, конечно, он же не литератор.
Нет, не литератор. Но... Красноармеец.
Да? Но человек достаточно, кстати, способный, с реакцией, да, цепкой головы.
Вот.
Будьте здоровы.
Короче говоря, все заканчивается это свои воспоминания. Он, значит, рассказывает о своей встрече с царем, как он на него среагировал, ну и в конце концов сказал: собаки, собачья смерть.
Вот в первой части программы мы выяснили, что от любви и заглядывания в рот до ненависти к правителю в России...
Один шаг.
Один год.
Причем, нет, не один шаг. Я думаю, что именно один шаг. Причем этот шаг — это когда правитель перестает быть правителем.
Да. Да? Конечно.
И только при этом? При каких условиях?
Перестает действовать этот магнетизм власти.
Вот как? Есть ответ?
Я как раз хотел об этом спросить. Это когда? Вот это какое-то свойство нашего народа, вот такое преклонение перед властью, вот такая сакральность власти?
Нет. Это в значительной степени свойство нашего народа, но не, что называется, не имманентно ему присущее, а скорее исторически воспитанное, конечно. Это другим народам каким-то до сих пор свойственно, а каким-то было свойственно, а потом исчезло, потому что они уже довольно значительное количество времени тому назад вступили на другой путь. Вот. И это у них стало как-то разжижаться.
Они пошли другим путем.
А мы продолжали все это время идти этим. Есть серьезное опасение, что и будем продолжать дальше в обозримом будущем. И поэтому у нас власть остается сакральной.
А вот каковы условия, чтобы произошел этот слом?
Чего?
Слом в сознании, в чувствах к правителю. Что?
То есть, это восторг?
Нет, чтобы восторг сменился на... ненависть.
Я так понимаю, что достаточно того, что правитель перестал быть правителем.
Конечно, конечно, он просто теряет власть. А уважение и почтение, трепет вызывает не правитель, а власть.
То есть пока правитель у власти...
Ну, конечно, не человек, а институт. Рычаги, которые у него в руках, кнут, который у него в руках. Вот что вызывает почтение, страх.
А, ну или в смысле, если он становится слабым правителем.
Даже вот просто перестал быть правителем. Карин, ты молодая, ты этого не знаешь. Мы-то с Николаем Карловичем чем помним все-таки даже смены там генсеков, да, в Советском Союзе.
Одно время очень быстро происходило.
Быстро и медленно. Дело даже не в этом, да, и был и 56-й год, там 20-й съезд, да, как быстро те же самые люди, которые восхваляли там Сталина, Хрущева, Брежнева, ну, по очереди всех групп, при следующем правительстве с таким же энтузиазмом критиковали, говорили, что все было неправильно, что вот сейчас...
Да не просто критиковали, топтали.
Топтали. Да, стали
критиковали, это такой
стилизованный, все смотрели, все боялись.
Ну, кстати,
этого,
с этим,
да?
Это все понятно, это как бы конкуренты за власть и все прочее, из той же.
Это еще желание удержаться.
Ну, да. А вот простой народ, который вообще никакого отношения, ведь ну миллионы же, ну плакали. Как в день смерти Сталина. Ну, плакали люди,
миллионы,
натурально.
Да, наверное.
Да.
Миллионы плакали.
Плакали.
Нет, но это же Карина, это вариант... Это синдром гипноза. Моя мама, к тому времени уже окончившая исторический факультет МГУ, отец которой сидел в это время со своим мужем, моим отцом, отец которого погиб в 1937 году, то есть никаких оснований, ни интеллектуальных, ни биографических, горевать по поводу смерти Сталина у нее не было. Она, тем не менее, заревела и побежала его на похороны. И отец ей говорил: куда ты бежишь? Он же был взрослый все-таки человек, он прошел фронт. У него иллюзий и каких-то таких эмоций не было. Он-то как раз был очень жестко настроен. А она, ни слова не говоря, побежала и чуть не погибла. Ее, когда она уже заваливалась и была бы растоптана, наверное, и вы бы тогда не имели счастья со мной сегодня разговаривать, значит, ее вытащил за шкирку конный милиционер. Он нагнулся, схватил...
Нет, в районе трубной
площади. Да, схватил ее и вытащил, и спас ее. Это просто было какое-то массовое безумие. Она потом не могла сказать, зачем...
Она не могла это объяснить?
Не могла.
А вы не можете объяснить? А, собственно говоря, о чем мы удивляемся? Значит, сталинская пропаганда, или там Сталин, да, как символ этой пропаганды, просуществовал все-таки несколько десятилетий. Да? Если достаточно 2-3-4 недель для того, чтобы 85% наших соотечественников объявили, что Боинг малазийский сбили Украина.
Ну, конечно. Это пропаганда. Это конечно.
Пропаганда. То же самое, как... Она быстро очень
то
работает.
То же самое, как когда стали после смерти Сталина начали выпускать этих... Выпустили несчастных этих врачей-вредителей, уже к тому времени битых, да. Пытанных этих профессоров. Значит, их выпустили. И они стали возвращаться домой. И соседи по дому... стали стучать в соответствующие, так сказать, как это называлось, компетентные органы, что, знаете, вот профессор Лившиц, враг народа, значит, шпион, да, он вернулся домой, сбежал, наверное. Он, наверное, пожалуйста, пришлите три мотоцикла с пулеметами, как Иван Безродный, значит,
пандан,
возьмите.
В пандан тебе я тебе расскажу, просто довольно года два назад мы в журнале публиковали материал, нам передали, как закрыт, он сейчас он уже, конечно, не закрыт, но в свое время это с грифом совершенно секретно, письма в газету «Правда», от трудящих советских, как раз после дела врачей. И они хранились там где-то в ЦК КПСС, где-то, значит, в каких-то там партийных архивах. Письма людей, которые возмущены...
Их возвращением, их реабилитацией.
Реабилитацией, да. Возвращением. Как же так вы врагов народа возвращаете? Как мы не понимаем. Коллектив нашего завода не понимает, почему там товарищ, скажем, опять же, тот же Лившиц, да, который был объявлен таким-сяким, значит, который за резал половину советского руководства.
Да. Вдруг, Яное количество христианских, да, младенцев.
Да. Да, христианских младенцев и распял мальчика, значит, возвращается к нормальной жизни. Этот народ этого не понимал.
Николай Карлович, а вы тут сказали, что до сих пор некоторым народам присуще вот это вот холопское, да, сознание, холопское отношение. А к каким еще? Общество.
Ну, я не хочу никакие народы оскорблять, но и не буду.
Ну ладно, хорошо, давайте вот. Так. Где поэтому... еще так же, как в России, без оскорблений? Ну,
по-разному. Есть хуже, есть лучше. Но возьмите страны, где отсутствуют демократические традиции.
Ну, это понятно.
Вы без труда... Ну, конечно, естественно. Вы сразу без труда попадете прямо в точку.
И хорошо, у меня вот еще какой вопрос.
Достаточно посмотреть, просто повернуться спиной к Европе лицом к Азии.
Нет, это все понятно. Я думаю, может быть, есть какие-то неожиданности. Ну, из всего того, что мы тут описали и наговорили...
К лесу передом, ко мне задом.
Получается, очевидно, замкнутый круг. Да? Где вот этот замкнутый порочный круг? Как его разорвать? В каком месте? То есть... А авторитарный правитель, который попадается там в последнее время слишком часто. Есть народ, который никак не хочет меняться. Где, с чего начать? Что должно измениться, чтобы все изменилось?
Ну, меняется, наверное, все достаточно параллельно, потому что что-то одно измениться не может. Не может вдруг установиться демократическая власть в стране, где народ привык к авторитарной форме правления и другой не понимает. И демократического правителя воспринимает как правителя слабого.
Вот.
А в то же время и народ не может измениться вдруг на ровном месте.
Да.
Поэтому это все требует очень большой временной протяженности. Здесь рассчитывать на то, что иногда возникают иллюзии, как у нас они возникали. Да, как у нашего поколения они возникали в какие-то моменты. Как раз, ну вот, ну слава богу. Но это же надо, как пронесло-то. Просто черт его знает, как все лихо получилось-то у нас, здорово. Мы-то думали, кровище будет. А тут все так практически бескровно и здорово, и хорошо. Ну, когда фактически бескровно рухнул Советский Союз. Потому что было же с чем сравнивать.
Ну, кстати говоря, коль я, наверное, постарше, я еще все-таки помню еще эйфорию 60-х годов, между прочим.
Ну, я был ребенком, но я
тоже была эйфория, помню, что конечно. Вот, да, что мы что, вот начинается другая
другого
жизнь.
Уровня, что
ли? Другого уровня, да. Но другого, с одной стороны.
Так называемая хрущевская оттепель.
С одной стороны, другого уровня, но с другой стороны, ничего больше этого. Тогда никто не мог себе представить. говорит, что можно идти куда-то дальше. Это и так уже было достаточно далеко зашли было в сознание. Да?
Кстати, в перестройку, в Горбачевскую, наверное, в ранние 90-е, свою лепту еще успели внести и шестидесятники.
Конечно.
Поколенчески.
Конечно. Но и в то же время, смотри, Горбачева встретили же на ура. Мы все забываем.
Мы его встретили на ура по другой причине. Его встретили на ура, потому что потому же, почему встретили на ура Путина после Бориса Николаевича Ельцина. Потому что одни старые больные, а другие молодые, бодрые, хорошо говорящие, естественно, производят всегда приятное впечатление.
Ну, да, Горбачев...
Особенно на женскую аудиторию, которая в нашей стране составляет большинство.
Тем не менее, Горбачева встретили на ура, потом прокляли. Ельцина... Вообще был герой народный.
У него был фантастический рейтинг.
Это фантастический. Не то слово просто. Я думаю, если не выше вообще, чем сегодня у Путина.
Думаю, что выше.
Да,
Он выше.
Он же еще был достаточно умелый популист. В хорошем смысле этого слова. Да? Потом его прокляли. Ну, и я уж боюсь даже говорить, что может быть вообще с другими со всеми правителями. Что если когда ты уходишь с этого поста, то может быть, этим и объясняется...
Нежелание уходить с этого поста.
Конечно.
Во многом. Потому что как только ты уходишь с поста, как только ты теряешь власть, сакральность, харизму, все вместе, ты превращаешься в обычное частное лицо, в которое начинают плевать, ты уже знаешь, что дурак отказался от власти-то?
Дурила.
Дурил ты.
Дурила.
Дурилка картонная.
Этот не сбежал.
Да, чего ты от власти-то отказался? А вот теперь-то мы на тебя поплюем.
Так, и что? Я-то что-то не поняла. Кроме временного промежутка, есть что-то еще? Хочется конкретики,
нет,
правда?
Нет, временной промежуток сам по себе тоже спасения не приносит.
Зависит
от того, как его использовать, этот временной промежуток.
Так, и как? Что еще должно произойти? Ну,
я бы сказал, вообще вот, если бы был жив Егор Тимурович Гайдар, он бы поставил, конечно, вперед телеге экономическую лошадь и сказал бы, что только с ростом экономики, только с ростом дохода на душу населения появляется ответственный избиратель. И этот ответственный избиратель начинает ответственно голосовать. Ему уже есть что терять. Он заинтересован, в демократических выборных процедурах, б, в неприкосновенности своего имущества, в неприкосновенности частной собственности, в, в независимости суда, который все это должен ему обеспечивать. Вот это все... постепенно меняет
это
страну.
Это все понятно, но эти экономические реформы должен тоже провести кто-то другой, какой-то демократический правитель, который не побоится потерять свою власть в результате демократических реформ.
Ну, это не всегда связано с реформами, это может быть связано с разными вещами. Скажем, у нас-то могло произойти вследствие того просто принесенного нам удачным ветром богатства нефтяного, которое на нас свалилось в 2000-е годы. Когда просто резко увеличилось национальное богатство, национальное состояние, ВВП резко пошел вверх, и государственный, и душевой. И это можно было использовать для реформ. Вот это роль личности.
Ну, кстати, Владимир Путин же провел некоторые реформы.
В начале 2000-х годов, да, он проводил. Потом он стал двигаться несколько в иную сторону.
А что, сейчас людям нечего терять? Неужели они за эти 2000-е ничего не нажили? Что было бы?
Нажили.
Что можно потерять?
Нажили, но не настолько много. И потом, это немножко уже, не знаю, тоже это, наверное, часть темы нашего достаточно широкого разговора, но мы приходим к разговору о том, что собой представляет наш нынешний средний класс, скажем так называемый. Вот мы видим, что он собой представляет по судьбе наших турфирм. Вот этот средний класс, который ездил за границу, как силовикам запретили и части госчиновников, так и рухнули турфирмы. Вот это наш средний класс. Это не классический средний класс, который зависит от себя, не от государственных подачек. Он зависит от себя, от своего трудолюбия и таланта. Он независим от государства. Он себя позиционирует как независимый от государства. У нас другой средний класс. У нас другой социальный состав страны. У нас как раньше средний класс мерили? Дача, машина есть, средний класс. А откуда они взялись, эта дача от машины, кто знает? То есть понятно откуда.
Из распределителя,
конечно.
Слушайте, а вот Медведев-то у нас президентом был. И что? Как к нему относились-то? каково было здесь взаимоотношение? Мне кажется, по крайней мере, вот средний класс, если говорить о том среднем классе, который имеете в виду вы, Николай Карлович, то ну,
вы
довольно...
Вы имеете в виду историю,
ну, да,
которую я в данный момент представляю.
Ну да, 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 да. К тому, что нормально относился. Не силовики, нормально, независимо от государства.
Ну, потому что чувствовали в нем человека
своего
в значительной степени ментально. Не жесткий, достаточно внутренне либеральный, не склонный к завинчиванию гаек, не склонный к такой державной фанаберии. Но... это нравилось.
Я бы даже сказал, что поколенчески близок.
Поколенчески близок, да.
А остальная часть?
Остальная часть его презирала за слабость. За слабость, за то же самое и презирала, собственно говоря. Вот за все вышеперечисленное и презирала.
Как-то я не успела это уловить, что его прям презирали.
Ну, может, не в открытую, поскольку ты президент, власть все равно сакральная.
И кроме того, понимали, что он царь-то не настоящий. Это тоже влияет очень сильно, что он, в России должен быть царь настоящий. Единый вседержитель. Вот. А этот какой-то не настоящий. И все время ему шили, так сказать, вот это синдром Семена Бекбулатовича. Как оно, в общем, к сожалению, на самом деле и оказалось.
Неутешительные какие-то все выводы.
Ну, я хочу задать еще такой вопрос. Он достаточно банальный существует. Фраза. Банальный в том смысле, что 150 раз, 150 тысяч раз, а может 150 миллионов.
К сожалению, для имиджа Дмитрия Анатольевича.
Ну, да. Повторено это, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Коль, как ты вот это бы оттрактовал? И...
Сейчас оттрактуем.
Оттрактуем сейчас, да, похоже. Да. Ну, интерпретировал, конечно. Ну, или ну, как бы ты это объяснил. Вот с какой еще точки зрения, потому что сейчас, когда мы очень часто ругаем власть, ну, собственно говоря, это не секрет, что многие говорят, а почему здесь власть? Это
власть
у нас та власть, да, которая нужна народу, собственно говоря. И нечего власть ругать. Этот народ и власть, они, в общем-то, едины.
И вот еще мысль моя, меня,
когда,
которая...
Когда-то раньше говорили, различные только магазины.
Да. Может быть, и не нужно вот российскому обществу никакой демократии, никакого...
Это да, это,
никаких там благ, безопасности. Ну, а почему? Чем мы заслужили?
Да, он, с одной стороны, был диссидент, да, а с другой стороны, он говорил, что этому народу только вот эта власть и нужна.
Ну, он сильно...
Ну, я немножко упрощаю.
Нет, я не как Зиновьев, я к тому, что мы не заслужили просто.
Зиновьев сильно изменился за годы своей эмиграции.
Да, ну, я упрощаю, да.
Ну, что значит нужно, во-первых? Мы должны отделять желание от необходимости. Человеку под воздействием пропаганды может казаться, что ему нужно что-то совсем не то, что ему нужно на самом деле.
А может, ему так и себе не кажется?
Если он чего-то хочет, это не значит, что это ему реально нужно. Человек может хотеть сейчас бутылку водки выпить. Это не значит, что ему нужно ее выпить. Понимаете?
Полезно.
Да. Не значит, что полезно. Действительно. И у одного из отцов церкви сказано, что у него есть такой афоризм, что собака лижет пилу и пьянеет от вкуса собственной крови, не понимая, что это ее кровь. Продолжает ее лизать. Это что значит нужно? Бог его знает, что нужно. Все-таки не случайно при демократической форме правления уже долгие столетия, это же не как в племени, в период военного коммунизма, там стучат копьями о землю и говорят «Люба». Все-таки выбирают людей грамотных, ответственных, которые понимают, что нужно, и ведут в этом направлении. И им доверяют править страной.
Ну, вот и доверили.
Но для этого нужен ответственный выбор, о чем мы только что говорили.
Нет, а вот вы говорите, пример с водкой, да? Это же не значит, что если он хочет выпить бутылку водки, что это ему необходимо, что это полезно, грубо говоря. Ну, вот. Не все же должны жить по стандартам полезности или там здоровья. Ну это выбор человека.
Поэтому давайте мы все будем делать то, что нам
не хочется. Не зря же нет уголовного наказания за употребление наркотиков.
По большому счету все и делают.
правильно?
По большому счету, друзья мои, все мы стремимся к наслаждениям.
Ну, нет, я к тому, что встать на путь саморазрушения, это начинает...
Гедонизм какой-то просто.
Это тоже выбор человека. Мы же не можем навязывать людям, что вы должны жить вот так.
Так никто и не навязывает.
Так, может, так, так значит, это и заслужили.
Ну,
да пусть вот вся страна...
все замечательно.
Так вот, я
о
том же... О чем речь? О нам что
Собственно говоря, заканчивая вот этот красноармейец, если возвращаться к нему, да, там мы смотрим, мы возмущаемся, да, вот эта собака, собачья смерть и так далее.
Но, не знаю, что мы возмущаемся.
Мы не возмущаемся.
Этому уже отношение к философству.
Но он хозяин жизни, он...
В тот момент.
Да. А потом заканчивал свою жизнь на 35 рублей.
Да, на 35 рублей. Многих из тех людей, с которыми, которые были тогда такими же хозяевами жизни, многие попали под топор в 30-е годы, огромное количество, а остальные, так же, как он, заканчивали в нищете. Вот они получили то, что хотели. Они получили лозунг «Грабь награбленное». Они увидели труп царя, который их крайне порадовал, потому что, ну как же приятно, человек только что был царем, а теперь его можно ногой пинать. Но что они получили кроме этого, кроме этого гедонистического удовольствия? Ничего. Ничего. Ну, вот.
Но это, видимо, тоже какое-то удовлетворение дает. Знаешь, это когда там писали доносы, это власть над соседом.
Это власть, да? Над соседом? Нет, помимо прочего, это давало еще какие-то прагматические, ну, часто,
да,
результаты.
Ну, я думаю, что это ощущение собственной власти над окружающими
людьми. Это полная аморальность, которая свойственна, в общем, холопам, естественно, потому что какая у него может быть мораль? Никакой у него нет морали абсолютно.
Ну вот на этой невеселой ноте будем завершать нашу программу. Мы поговорили очень действительно, как сказал правильно Николай Карлович, очень широко. Но, тем не менее, поговорили. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю. Новая статья, новый гость, новая тема.
Ну а перед тем, как мы закончим нашу программу и уйдем из эфира, слушайте звуковую картину, подготовленную Сергеем Бутманом.
Дилетанты.